Картина недели.
18.03 в Петербурге. В студии «Комсомольской правды» Олеся Крупанина. Ну что может быть главным в итоге этой уходящей недели? Естественно, ситуация с Иваном Голуновым, арест, освобождение, недоказанность вины, четверть отбывающих в тюрьмах у нас сидят за наркотики. Да, это статистика. Освободили Голунова хорошо, все остальные остались сидеть плохо, неизвестно, скольким из них также просто подбросили, как Голунову. Ну, в общем, этих тем бесконечное множество. И все эти либералы еще вышли на демонстрацию, да, а им же вроде Голунова-то отпустили, они пошли все на демонстрацию, а в Москве их побили в таком большом количестве, 1500 человек практически арестовали, ну, правда, отпустили большинство, и так далее, и так далее, и так далее. Мы будем разбираться хотя бы с частью этих невозможных вопросов. Мы будем с уважаемыми людьми разбираться с этими вопросами. В студии радио «Комсомольская правда». Владимир Петров, депутат Законодательного собрания Ленинградской области. Здравствуйте.
Добрый день.
Николай Стариков, писатель-публицист. Большое спасибо, что пришли.
Добрый день.
Андрей Цыганов, журналист, общественный деятель. Добрый вечер. И Роман Перл, журналист.
Точка.
Антиобщественный деятель. Можно я тебя представлю как антиобщественный деятель?
Конечно, таким и являюсь.
Окей, да. Сегодня тезисов у нас множество. Я очень многим людям звонила, очень многих людей спрашивала по поводу вот всей этой истории. Много мне умного сказали. Но я хочу начать с комментария, который дал название нашему сегодняшнему эфиру. Это комментарий спикера Совета Федерации Валентины Ивановны Матвиенко. Вот она сказала буквально следующее. Как коротенький самый, но вот мне кажется, это мы назвали наш эфир «Дело Голунова. Провокация или головотяпство». Слушаем Валентину Ивановну.
Знаете, либо это такой уже непрофессионализм, либо это такое головотяпство, либо это провокация. Я даже не знаю пока, как это назвать.
Наша Валентина Ивановна сказала это в тот момент, когда еще ничего было непонятно, когда Голунов еще сидел, когда не было вообще еще версии по поводу того, что его могут отпустить и так далее. Давайте начнем с того, что головотяпство или провокация? Прошу ответить вас. Давайте с господина Старикова начнем.
Ну, на мой взгляд, однозначная провокация, направленная на дискредитацию правоохранительных органов, на то, чтобы противопоставить государство и правоохранительные органы основной массе населения.
Прекрасная мысль. Кто подстроил эту провокацию? Ведь кому-то она должна быть интересна.
Ну, я надеюсь, что следствие покажет. А вот в целом, мне кажется, это все концепция... Знаете, был фильм такой «Спящие», когда неожиданно просыпаются давно дремавшие или никогда не действовавшие агенты, которые осуществляют определенные вещи, которые их попросили или заставили сделать. И вот мне кажется, что здесь примерно что-то такое. Возможно, деньги, возможно, какое-то давление. Но кто-то создал ситуацию, когда, в общем, оказалось взбудораженным все наше общество.
Мне очень нравится. Мы сейчас вот, да, все зафиксировали этот ответ. Мы к нему еще вернемся обязательно. Господин Цыганов, вы что скажете?
Мне очень нравится позиция Николая Викторовича, я к ней абсолютно присоединяюсь.
Вот, считаю, но у нас уже по интересам начали объединения
считаю, что
происходить.
Это провокация. Да. Более того, могу проиллюстрировать таким фактом. Ну, вот даже я, человек, работающий в информационной поле, ну, до сих пор, до всей этой истории, не знал, кто такой Голунов. И вообще очень слабо себе представлял, что такое «Медуза». А теперь, вот после этой истории, благодаря этой истории, соответственно, об этом
это заговорили все. Это делает честь вашему профессионализму, господин.
Нет, знаете, я думаю, сказать, что мою позицию разделяет 99% населения страны, кроме вот той вот маленькой маргинальной прослойки, которая называется либералом. Ну, или там креативным классом, как они себя любят называть.
Поняла, принято.
Вот он как наезжает сразу на нас, а, Роман?
Подождите, пока мы еще, знаете, в начале программы у нас есть сила наезжать.
Слушайте, неизвестно... а здесь представители «Медузы» в студии? Так, чтобы знать.
Нет, здесь «Медуза» раскинула свои щупальца на все концы стола.
Да-да-да. Владимир, я все-таки хочу вас как депутата услышать. У вас тоже есть ощущение, что это провокация, а не головотяпство? Я начинаю же комплексовать по этому поводу.
Вы знаете, у меня глубочайшее убеждение, что это головотяпство, которое было реализовано в провокацию, потому что ну, те проблемы и нестыковки в уголовном деле, которые явно были шиты белыми нитками и были известны фактически уже на второй день после задержания, и то, как быстро отреагировала власть, в том числе путем лишения должностей высокопоставленных полицейских чиновников, мне все-таки кажется, что это было именно головотяпство, которое было реализовано миллионов провокацию с атакой на сегодняшние московские власти, ну, в частности, на того же самого Петра Бирюкова, и с атакой на того же самого Собянина, как будущего возможного преемника президента
так
России.
Так все-таки провокация, вау! Если атака, значит провокация?
Да. То есть сначала это было головотяпство, которое было быстро реализовано в провокацию.
20 копеек. Я, слушайте, и вот про снятие генералов, я думаю, что у нас будет отдельно...
Можно взять... еще 10 копеек?
Давайте попробуем. Вот
смотрите, в тот же день...
Такое изменяет все в копейки.
Да, ну, точнее, вот... Практически в тот же день, когда закончилась вся эта история для Голунова, вышло расследование Навального. Да? Ну, расследование, которое товарищ Навальный делает обычно ну, недели 3-4. То есть, все явно было заготовлено, ему все это дело слили задолго, заведомо. То есть, это очень такая характерная черта. Ну, и опять же, посмотрим на списочный состав тех персонажей, которые вышли 12 июня в Москве, вот, которые пытались вылезти в Петербурге. Ну, в общем, все становится довольно... Очевидно.
То есть... Что вам становится очевидно? Знаете, у нас тут некоторые слепые, как я, они вообще ничего не видят. Но
смотрите, лица, которые протестуют по любому поводу.
А, по любому. Это мы сейчас... Ой, слушайте, у меня по этому поводу есть замечательный совершенно трек, записанный. Прости, Рома, пожалуйста, что я не дала тебе высказаться. Я понимаю, что твоя очередь, но тут вот важно. Господин Записоцкий, всем вам известный ректор университета профсоюзов, он сказал следующее. Он, в принципе, очень сочувствует Голунову, безусловно. Правда, называет его неправильно, но это бог с ним. Давайте послушаем, это интересно.
Я выскажу свое личное мнение, я никого не призываю к нему присоединяться, но я думаю, что это вся история с Голуновым и с оппозицией, которая там вышла 12 числа на марш, это вообще фейковая история. Если вы внимательно проследите за происходящим в стране, у нас непрерывно устраиваются какие-то скандалы, чаще всего с упреками к власти. Одновременно вот во время этих скандалов кто-то в стране обделывает свои дела, от которых нужно отвлечь население. За этим, конечно, стоял интерес журналистской корпорации. Более того, у нас сформировалась по-настоящему фейковая оппозиция. Группа таких вот людей-клоунов, которая кривляется перед телекамерами. Там есть организаторы, там есть люди, которые, как я почему-то полагаю, получают деньги за это, за все. Вот посмотрите, Голунова отпустили, он на свободе. По сути дела, вот почва выбита из всяких демонстраций. А 12 числа демонстрация в поддержку Голунова. Это вообще с какого перепуга? Какая это быдляцкая среда? Как они оголтело ругаются? Какая там жуткая брань? Какая непристойность? Какой мат? Какие оскорбления? Такое впечатление, что вот оппозиция – это просто отбросы общества. Ну, нормально, гражданину зачем вообще, в принципе, оказываться рядом с ними? Надо отстраниться.
Совершенно согласна. Абсолютный отброс общества. Александр вот, не сказал, что элита... воняют еще. Воняют
Олеся,
еще.
Вот как элита относится к настоящему народу, к настоящему либералам, патриотам,
это
труженикам.
Это не настоящий народ, Роман.
А с каких пор либералы
это
стали настоящим народом?
Народ,
да давно уже.
Да еще в России.
Это вы, консервативная элита, пытаетесь тут из себя что-то выжать. Но на самом-то деле...
Назовите год, когда либералы стали народом или народ стал либералами. Вот русский народ, который вы найдете за кольцевой дорогой Санкт-Петербурга, вот когда он стал либералами? Вот скажите, пожалуйста. Мне просто
русский
интересно.
Народ давно стал либералом, русский нет, народ хочет хорошей жизни и свободы. Это вы приписываете русскому народу то, чего там
так это любой
русский
нормальный
народ
человек
не хочет.
Хочет. А когда он захотел гей-парадов?
А при чем вот тут гей-парады?
А это либерализм чистый. Когда он захотел смены пола только для детей?
Это то, что вас интересует либерализм, это не либерализм.
Это то, что вы видите исключительно. Нет. Я боюсь, что тут сложности Штрика как раз восприятия, потому что мы тут вообще вроде про это вообще ничего не говорили. Давайте все-таки ближе к Голунову.
Господин Записоцкий говорил сегодня про геев, по-моему, раньше, вот до
Послушайте,
того, как Голунов
давайте оставим в покое.
Рассказывал,
геев
к нему, как к нему приставали.
Да, хотя бы сегодня не будем трогать геев.
Тогда так, давайте все... народ оставим в покое, не будем народ
хорошо,
сказать, обижать словом либерал.
Хорошо, не будем обижать не народ будем. Словом либерал. Хорошо, я, окей, я согласна. Вы знаете, тут, видимо, мы должны поставить точку с запятой. Мне неловко, по большому счету, потому что мы только с одной стороны начали, с другой стороны начинать какую-то такую большую тему не хочется, поэтому на этом месте я сейчас песенку, с вашего позволения, запущу. Я, знаете, я подготовила песенки про журналистов, приятные. Вот вообще не про либералов, а такие. Очень славные. Запустите мне, пожалуйста, песенку, сделай вот хотя бы такую.
Журналист, такая уж профессия, журналист. Одна у нас конфессия. В мире жарких новостей, в мире жарких новостей, мы впереди планеты всей. Мы впереди планеты всей. Я молодой российский журналист.
Да к тому же страстный футболист. Где футбольный матч идет, где футбольный матч идет, я в ноги в руки и вперед! А-ля футбол, а-ля футбол, забьем мы в раз российский гол. Играет пусть хоть Англия, Алжир или Гондурас, не выиграть им, не выиграть им, не выиграть им у нас. Футболист, такая уж профессия, футболист, одна у нас конфессия. Мы забьем финальный гол, мы забьем финальный гол. Пусть все орут а-ля футбол, пусть все орут а-ля футбол.
Картина недели. Мы живем в горячее время. Войны, падение режимов, исчезновение стран. Предсказать заранее такое невозможно. Но увидеть, как на наших глазах меняется мир, реально. Путевые заметки нашего спецкора Дарьи Асламовой. Программу «Горячие точки». Слушайте по воскресеньям после 5 вечера по московскому времени. Картина недели.
18:16, и мы продолжаем. И мы продолжаем обсуждать ситуацию с журналистом Иваном Глуновым, которого так, в общем, торжественно и радостно прославили и отпустили, и слава богу, и здорово, и потрясающе, и всех-то страшно веселило, но только еще десятки тысяч остались примерно по той же статье сидеть. И непонятно, если Ивану Глунову подкинули наркотики, то всем остальным, которые сидят по 228-й статье, подкинули наркотики или они сидят честно? Большой вопрос для маленькой такой маленькой компании. В нашей компании в студии радио «Комсомольская правда» сейчас Андрей Цыганов, сопредседатель Координационного совета патриотических сил. У нас Николай Стариков, писатель и публицист. У нас Владимир Петров, депутат Законодательного собрания Ленинградской области. Роман Перл, журналист. И мы пытаемся обсуждать эту историю. Я напомню вам, что вы можете писать нам, например, ВКонтакте, что вы делаете очень активно. И я вижу достаточно агрессивные, друзья мои, писульки. Но вот это не то, что хотелось бы видеть. Хотя есть очень прикольные. Я сейчас вот прям наугад, на всякий случай, несколько, чтобы поощрить, да, прочитаю. Значит, Олесь пишет: максимально непонятная ситуация, все уж слишком как-то мутно выглядит со стороны. Самое забавное, что наша оппозиция не стесняется при всем этом использовать имя Глунова в своих целях. Наша оппозиция не стесняется говорить нам Олеся. А Илья, следующий буквально комментарий, говорит: Глунов козел отпущения и прикрытие для оппозиции, которая делает все ради пиара, все ради бабла. Ну вот давайте с этого места и продолжать. Господин Записовский нам в синхроне уже сказал, какова наша оппозиция, ругается, говорит отвратительно и вообще омерзительно, даже там постоять рядом противно. Господин Стариков, вы обещали защищать полицию в этой ситуации, начинайте. Когда нам говорят, что полиция подкинула наркотики Глунову, вы говорите нам что?
Я говорю, что следствие должно разобраться, потому что презумпция невиновности, о которой мы много услышали за последние дни, она ведь действует во все стороны. Она не только к Глунову относится, но и к тем, кто под белые ручки Глунова привел в соответствующее помещение, где там было определенные следственные действия сделаны. И главный вопрос, который мы себе задаем, что же там на самом деле произошло? Это первое. Второе. Вот то, что вы сказали сейчас в самом начале этой второй части нашей беседы, вот как раз мне кажется, является, вы уж простите, коллега, недопустимым. То есть строится определенная логическая цепочка. Глунову, может быть, мы же не знаем еще, подбросили наркотики. Значит, все сидящие за наркотики невиновны.
Допустила эту мысль, что мы не знаем.
Ну, так мы можем очень далеко зайти. Да?
Верно. Поэтому, и мы так и делаем.
Вот,
потому что нас обманули.
В уголовном праве не должно быть обобщений. То есть каждый отвечает за свою вину. У каждого есть право на презумпцию невиновности, на адвоката и на суд. И если один невиновен, это не значит, что невиновен другой. Это первое. Второе. Я хотел бы сказать слова поддержки сотрудникам правоохранительных органов. Хочу сказать, что подавляющее большинство нормальных граждан России, а у нас нормальные граждане, да, за исключением вот нескольких процентов, которые в каждом народе немножко вот слишком психически возбудимы.
С гнильцой.
Ну, своеобразие, да, такое у них есть, своеобразие психическое. Да?
Так-так.
Так вот, все нормальные граждане уважают правоохранительные органы, потому что понимают, что без правоохранительных органов наступит мрак и ужас, который мы наблюдали в феврале 2017 года, в 90-е годы. Поэтому, мужики, мы вас уважаем. Если в ваших рядах
держитесь,
есть,
мужики, если сможете. Держитесь,
есть
правда.
Парочка каких-то товарищей, которые поставили и страну, и правоохранительные органы, и власть в сложное положение, то я думаю, что с ними как-то разберутся. Но это не значит, что у нас к вам есть какие-то претензии, и мы вас не уважаем или не любим.
Принято, господин Стариков. Господин Петров, ваша версия.
Вы знаете, я хотел бы вот с двух сторон на эту ситуацию посмотреть. Первое, с точки зрения статистики, потому что ну, достаточно много пишется о том, что порядка 130-140 тысяч осужденных по статье 228 находится. Это народная статья хранения, сбыт и прочее. Все, что связано с наркотиками, причем сроки, по которым люди осуждены, достаточно небольшие, основная масса – это 1-3 года. Соответственно, это люди, которые были взяты с поличным или, соответственно, осуждены за хранение или употребление в вот, минимальных дозах тех же самых наркотиков.
На это... кармане нашли.
Да, о чем это говорит, на самом деле? Говорит о том, что 130 тысяч с одной стороны. Если брать статистику, которая была с ФСКН или с МВД, которая с 2018 года занимается теми же самыми наркотиками, то графики показывают, что где-то порядка 30-40 тысяч дел – выбиваются так. На сегодняшний день больше.
То есть, окей,
продолжаю дальше. Но при всем при этом за последние 10 лет всего 4 человека были осуждены за фальсификацию дел именно со стороны правоохранительных органов с точки зрения подбрасывания наркотиков или изменения
тех же самых данных. Это значит, что они невинны?
4. Я все-таки продолжу. Так получается, с точки зрения логики, вот эти вот 30 или 40 тысяч, которые... с точки зрения статистики, показывают, как, возможно, несправедливо осужденные, они должны совпадать по количеству с фальсифицированных дел.
Поняла,
то есть,
да.
Здесь получается 40 тысяч и 4. Явная диспропорция – это вот в качестве уже контраргумента.
Тут, господин Стариков, я не могу не задать этот
да.
Ну, вот вопрос. Вот, прямо, тут такая диспропорция получается очень страшная.
Сумасшедшая.
А 40 тысяч, диспропорция это... ни о чем нам, собственно говоря, не
да,
говорит.
Да, если можно,
вообще
я все-таки закончу свою мысль.
Простите.
Это с одной стороны. А с другой стороны, получается, картина мира следующая, что с 1905 года еще никогда власть не шла так быстро навстречу толпе, ну, или, я не знаю, там, массовым вот, требованиям условно освобождения Ивана Голунова.
Это особенно страшно.
Да, первый раз это произошло, и, по сути, произошло следующее, что власть отреагировала достаточно быстро, уволила тех же самых генералов полиции, но при всем при этом задается вопрос следующий, что если таким образом быстро полиция отреагировала на указания властей с точки зрения того, чтобы отпустить Ивана Голунова, пожертвовать с двумя генералами и признать свою несостоятельность в данном конкретном деле, то задается вопрос в следующем, не власть ли управляет, на самом деле, в том числе и задержаниями на Первомае, которые у нас были в городе Санкт-Петербурге, потому что 12 июня в Москве, как вы говорите, там порядка сколько там, 500 человек было задержано. Газеты пишут, хорошо. А в Петербурге было ноль. То есть, все-таки получается, что либо Санкт-Петербург вынес уроки из произошедшего, либо, соответственно, тот общественный договор или договор неформальный, который был между оппозицией и властью, когда первый раз власть пошла на уступки, а оппозиция пренебрегла этим. По сути, произошло так, что оппозиция взяла на себя то, что, в чем обвиняют власть, именно несговорчивость, неуступчивость, неготовность выполнять договоренности и прочее.
Владимир Станиславович, вы смотрите в корень, и нелюбимая многими здесь уверена госпожа Латынина сказала, что, слушайте, как-то по-чеченски поступает оппозиция, да? Ну, в смысле, ей палец дают, она руку оттяпала. Голунова отпустили, а тут прям, знаете, как, ну, не отступая ни на секунду. Что-то не так, да, с нашей оппозицией, наверное. Роман, а ты считаешь, что вообще нормально, что после того, как выпустили Ивана, и вот так вот все вышли, и что это такое вообще? Обманули же власть, нет?
Ну, не совсем. Тут власть признается в том, что да, мы обманываем людей. Да, вышел министр Колокольцев,
и
говорит,
что
ну, не было доказательства,
а наши
сотрудники
люди обманываем
такое совершили.
Нашу власть? Мы что,
но мы же понимаем, уже? Что это не единичный случай. Я вот тут, кстати, соглашусь с Николаем, надо поддержать сотрудников правоохранительных органов, которые честны в работе с гражданами, которые ведут себя по-человечески, понимая, что вокруг них довольно много мразоты в погонах, которая занимается вот такими вещами.
Угу.
И здесь говорить о том, что... Вот, да, я слышал, что это какая-то такая намеренная провокация была с самого начала. Да нет, ну я видел же, как это все развивалось. Учитывая количество мразоты в погонах и то, как развивался сам конфликт, понятно, что на первых этапах он был в неком таком режиме хаоса.
Господин Цыганов, я думаю, что вот прям у нас просто, понимаете, оказывается, что 4 человека это действительно очень много, а у нас ужасно мало времени, а мы не даем господину Цыганову сказать ни слова.
А вот дайте.
А вот да.
На самом деле Владимир сказал очень интересную, то есть не то, что очень интересную, очень важную мысль о том, что действительно с 1905 года власть впервые прогнулась, вот так вот явно прогнулась.
Вот это вы сказали, прогнулась.
Вот, но смотрите, я бы акцентировал внимание, по какому поводу она прогнулась. То есть она прогнулась под вполне, ну, из-за дела Голунова. Да? Я не знаю этого человека, возможно, он хороший человек, хороший журналист, и допускаю, что ему подбросили наркотики. Вопрос совершенно не в этом. Вопрос в том, что у нас действительно сидят сотни и, может быть, тысячи, а может быть, и десятки тысяч людей. Например, там доктор, кандидат медицинских наук Николай Коклюгин, который спас сотни тысяч российских подростков от спайса. Да, эксперт Государственной Думы, нарколог, врач там, с мировым именем, которого вот по такой же схеме примерно закрыли в Ростове-на-Дону. И никто по этому поводу, кроме патриотов, не возмущается. Таких примеров можно приводить огромное количество. Да? Вот. То есть, у нас действительно в правоохранительных органах нечисто. Да? К сожалению, вот этих вот
оборотней в погонах
действительно много. И действительно есть вот этот черный рынок этих услуг. Это не говорит о том, что все там такие. Конечно, далеко не все. И большинство – это люди нормальные. Но сам масштаб провокации, то, как это было раздуто, то, что из-за этого конкретного дела не начали разбираться с конкретными сотрудниками, с конкретными оперативниками, конкретным начальником, который давал команду на задержание, да, а сразу полетели головы генералов. Вот это очень подозрительно. Очень подозрительно на фоне как раз вот этой майданной активности. Смотрите, ведь это очень, очень тревожная ситуация, да, когда страна бурлит.
Провокация Майдана, например.
Когда страна бурлит, когда все говорят о том, что там в августе там и осенью ожидаются какие-то выступления, да. Вот. И тут снимают руководителей полиции.
Да,
идет конкретный удар по руководителям ведомства. Да? То есть системе дают сигнал, что систему уже никто не защищает. Верховная власть систему не смогла защитить от этой либеральной тусовки.
Хорошо.
И это очень тревожная ситуация.
И что в итоге?
Ну, вот. И еще одно соображение.
Ой, слушайте, мы не успеем сейчас еще одно соображение. Давайте вот сейчас поставим точку с запятой. Мне показывают, что вот там нужно быстро на рекламу прерваться.
Картина недели. Будьте всегда в курсе событий. Установите на свой смартфон приложение «Радио Комсомольская правда». Слушайте в любой точке мира. Актуальные новости, эксклюзивные интервью, профессиональные комментарии. Доступны версии для iOS и Android. «Радио Комсомольская правда». В вашем мобильном. Картина недели.
18.33 в Петербурге. У нас тут в студии «Комсомольской правды» Владимир Петров, депутат Николай Стариков, писатель-публицист Андрей Цыганов, Роман Перл, журналисты. И господин Стариков в процессе рекламы тут сказал нам, что... А мы обсуждаем, собственно говоря, Иван Глунова, ничего не изменилось, мы так продолжаем обсуждать, и вы, кстати, нам пишите ВКонтакте. Так вот, господин Стариков во время рекламы сказал, что Глунов занимался антисоветской деятельностью.
Ну, не совсем.
В смысле, антироссийской деятельностью.
Конечно,
скажи.
Он работал.
Сейчас, секундочку.
Подождите, дайте я поясню. Он работал на антироссийское издание «Медуза», которое на иностранные деньги подрывает стабильность Российской Федерации. Значит, журналист занимался антироссийской деятельностью.
Давайте мы еще конкретно перечислим несколько изданий, для которых он делал свои расследования. РБК, «Коммерсант». Это все тоже антироссийские издания, такие же, как «Медуза»?
Это либеральные издания.
Которые нужно закрыть к чертовой матери.
Это ваша точка зрения.
Серьезно?
Ну, вы предложили закрыть
издание.
Я
вас пытаюсь троллить. Ну, хорошо, у меня не получилось. Давайте дальше. Антироссийская деятельность, попытка вскрыть недобросовестную работу тех или иных органов, это действительно антироссийская
это
деятельность?
Это антироссийская деятельность под видом попыток вскрыть какую-то там деятельность. Для того, чтобы привлечь внимание, а главное, симпатии людей, нужно им не просто лозунги говорить, а делать вид, что ты борешься за что-то хорошее.
Вы читали хоть одно расследование Глунова?
Естественно. Он в одном из...
Какое?
Я внимательно изучил.
Я слушаю вас. Какое?
Пожалуйста, я вам скажу.
Давайте.
В одном из своих изданий, в одном из своих исследований, он даже упомянул моих коллег по общественному движению. С отрицательной точки зрения.
Так, да. И все-таки, потому какое
что, потому что коллеги, мои коллеги из Тольятти закрывали сайты порнографического содержания. Они писали заявление. И вот это не нравилось журналисту.
Вы не ответили мне вопрос. На вопрос я поняла. Значит, господин Стариков не читал расследование
журналиста. Я читал расследование, и даже скажу, как оно называется. Давайте. Чтобы вы тоже могли прочитать.
Захоз
против
все.
Порносайтов. Очень странно, что вы его не прочитали. Оно даже последнее по хронологии.
Хорошо.
Это, чтобы вы понимали, странный уровень вкус, да? Расследований, который делается.
Да, выбор неожиданный. Хорошо. В случае с похоронным бизнесом вы читали это расследование? Оно антироссийское?
Я не читаю «Медузу», и мне это не интересно. Я заинтересовался этим, как сказал коллега, после того, как поднялся весь этот хай и шум. Я не привык читать антироссийские издания.
Правильно ли я вас понимаю, что журналист не должен порочить российскую действительность расследованием недобросовестных чиновников? Неважно, на какое издание он работает, в принципе, это действие противоправное. Верно ли?
Нет.
Нет.
Журналист должен работать на российские издания, а на антироссийские издания, находящиеся в Латвии,
издания не напечатали,
получающие деньги, из, ну почему, РБК, Коммерсант, они с удовольствием бы все это напечатали.
Хорошо, то есть
все-таки, но вы работаете, наверное, либо на российскую разведку, либо на другую разведку. В принципе, занимаетесь тем же самым, но если вы работаете на иностранную разведку, вы занимаетесь антигосударственной деятельностью. Ну все понятно.
Сижу такая на «Комсомольской правде» и думаю... Действительно, чем я занимаюсь, на какую разведку я работаю?
Вы занимаетесь полезным делом, информируете людей и работаете на абсолютно прогосударственную, хорошую...
Спасибо, Николай, это сейчас важно было. А?
Каких людей ты информируешь?
Да-да-да, это сейчас важная была заветка. Хорошо.
Я тоже веду программу на «Комсомольской правде».
Можно здраво,
мы с вами
здраво,
вместе в одном...
Давайте,
слушай,
да.
Николай, как представитель комиссии, крайнего немножко. Политического спектра, озвучивает вполне определенные вещи. Я не думаю, что это важно вот сейчас это обсуждать.
Перл забеспокоился, что я действительно разозлилась. Нет, на самом деле совершенно нет. Владимир Петров, депутат, готов вставить что-то рациональное в
нашу беседу. Да, вы знаете, я вот, честно говоря, не готов делить там журналистов на советских, антисоветских, российских, антироссийских и так далее.
Это здорово, да, вот,
но
Владимир.
Я хотел бы сказать следующее, что на самом деле вот все старания администрации президента в части выравнивания ландшафта СМИ, вот такого, такого газонокосильщика, вот если можно, вот, помните наверняка этот фильм, все-таки пошли, к сожалению, прахом, потому что, по большому счету, на сегодняшний день все-таки средства массовой информации всегда были рупором политики, а после дела Голунова, если вы можете так назвать, вот в кавычках, все-таки средства массовой информации, журналисты стали субъектом политики. И мне кажется, что, с одной стороны, с точки зрения развития гражданского общества, это все-таки хорошо и правильно, а с точки зрения именно государственной политики, которая велась последние годы, либо это новый поворот, либо крах вот всех этих стараний с точки зрения выравнивания, еще раз повторяю, ландшафта мнений средств массовой информации.
А вы знаете,
нет
вот,
здесь никакого выравнивания.
Вот Андрей Цыганов,
было, я имею в виду, до сегодняшнего
дня. Андрей Цыганов, тут важно... Вы позволите, я напомню нашим слушателям, что вы бывший главный редактор «Коммерсанта».
Шеф-редактор.
Шеф-редактор, простите, пожалуйста. Да. Но, тем не менее, «Коммерсанта», да, ну, просто вот так, для тех,
работал
кто понимает.
Работал когда-то, да.
Были глупости, да, по молодости?
Ну, у кого не бывает. Знаете, говорят умные люди, что кто в 20 лет не был либералом, того нет сердца, а кто к 40 годам не стал консерватором, того нет мозгов. Вот, это очень хороший поговорка. Итак, вот все-таки что хотел сказать. Смотрите, это вообще история совершенно не про СМИ.
Так.
Она к СМИ вообще никакого отношения не имеет. Объясню. Значит, как вы думаете, что больше имеет отношение к СМИ? Задержание какого-то малоизвестного журналиста, практически микроскопического либерального издания, да? Либо, например, закон о фейках и закон о критике власти, запрете критики власти. Так вот, я вам доложу, что либеральные СМИ, вообще все тиражные СМИ, проигнорировали вот эту важнейшую для СМИ как отрасль новость. Только патриотические СМИ про это писали, и там в последние буквально дни, когда уже ну, такой договорняк был.
Потерялось. А мне показалось, что об этом не сказал только ленивый.
Вот, сказал, когда уже было после второго чтения, когда уже ничего изменить было нельзя. Вот. А так говорили об этом только мы, да, вот только патриоты. Вот, это первый момент. То есть, это вообще совершенно не про СМИ. Эта история, она, с одной стороны, она, конечно, показала мобилизационные возможности либеральной тусовки, Да? То есть, это был такой смотр, полевой смотр, да, с давлением. Потому что на сегодняшний момент у нас вся элита разделилась на два основных лагеря. Про американский и про китайский. Вот, к сожалению, про российского я не вижу вообще. Ну, то есть, может, он где-то присутствует. Но, ну,
а
вот Стариков. Вот мы с Николаем Викторовичем, наверное, есть пророссийский. Да? Вот на,
конечно,
мы пророссийские. В политическом олимпе мы, в общем, к сожалению, их не видим. И Петербургский экономический форум, который здесь почему-то забыт, да, среди главных тем недели, он это конкретно показал. Да, что у
это
нас
часть
есть,
провокации была.
У нас есть, да, про американская история, да, есть про китайская история. Да? Вот. А, и вот смотрите, сейчас у нас товарищ Собянин, он сначала верно служил американцам, теперь начал заключать договора с китайцами, да, и вот тут же получил такую...
Давайте отлюб... ближе к телу, причем это Собянин.
Ну, Собянин, потому что камера, действительно плавает. Телеграм-каналы все его называют там участником транзита, преемником, то ли президента, то ли там.
Так мы, коллеги, то есть, далеко
идем. То есть, я к тому, что я просто хочу вывести эту историю из, ну, из, вот, из обсуждения, что это касается СМИ, там, что это касается там, какой-то конкретной истории, она никак, никак не связана. На месте Глунова мог оказаться абсолютно кто угодно.
На месте Глунова мог оказаться продавец помидоров с моей улицы, который перешел дорогу другому.
Понимаете?
Продавцу
вот
помидоров.
За продавца и помидоров вот так... либеральная тусовка не встала бы
вот
вся как один.
Вот
и за Колю
проблема.
Как Людина, за кандидатами от наук, никто не встал.
Илья Аскерзады – либеральная тусовка. Тина Канделаки – либеральная тусовка.
Конечно.
Да,
конечно.
Ну что вы? Да ну что вы. Это государственная тусовка. Она и встала.
Какая разница? Какая разница между системными либералами и демшизой, которые ходят по улицам?
То, что журналисты
вначале вступились. Да никакой разницы. Просто у одних есть деньги, у других нет. Вот и все.
Сильно на ситуацию не повлияло. Повлияло на ситуацию то, что, как мы знаем, вся эта ерунда, все это безобразие произошло, когда Владимир Владимирович выступал на Петербургском международном
вот
экономическом форуме.
Слушайте, давайте
вот
так, какая разница между Кудриным, Чубайсом, Медведевым?
Охнули, как сказать, присели, чтобы матом не ругаться. И дальше попытались взять ситуацию под свой контроль и раскрутили, как могли.
Значит, Рома.
При чем тут либеральная тусовка?
Абсолютно.
Но под замес попал господин Голунов, который, может быть, к либеральной тусовке имеет отношение к журналистам.
Хотя, мне кажется, нет.
Но как бы это...
Да, вот нет ощущения.
Давайте я поясню, при чем тут...
Давайте,
вот,
давайте.
Что такое провокация? Это значит, есть объект провокации, в данном случае Голунов. Ага. Он выбран для провокации, потому что это либеральный журналист из «Медузы». И значит, либеральная тусовка журналистская впишется за него. А если еще вбрасывать информацию, которая тут же будет опровергаться, что ну, как бы непрофессионально выполнены свои обязанности правоохранителями, то это покажет необходимость высказаться и государственным, прогосударственным СМИ. А если вы еще сделаете парочку ляпов, то тогда и ну, просто рядовой гражданин скажет, подождите, вы говорили, что у него дома нарколаборатория, и тут же его под домашний арест туда, чтобы он там...
Смешно это было, да?
То есть это не смешно, это нет? И есть провокация. Когда сознательно осуществлена какая-то акция так, чтобы вызвать возмущение и сомнение в ее правомочии.
Господа, то есть у нас,
извините,
время у нас закончилось.
Мне кажется,
смотрите,
таких способностей у них просто нет.
Должна быть песня. Я должна была поставить наши службы опасно и трудно, но нет.
Давайте сами споем, если...
Нет, не дам.
Нет на земле человека такого, радио кто бы не слыхал. Но вам никто не расскажет толково о том, как собрать материал. Рассказать вам про жизнь репортерам это будет долгий разговор. Под сырой землей на гребнях диких гор он бывал веселый репортер. Мчатся экспрессы, автобусы мчатся, всюду нам надо поспеть. И не доесть нам приходится часто, и песен своих не допеть. Рассказать вам про жизнь репортерам это будет долгий разговор. Под сырой землей и на гребнях диких гор он бывал веселый репортер. Если однажды ракета украсит лунный унылый простор, будет на ней не из песни мой Вася, а будет наш брат-репортер. Покажи мне того репортера, кто прожил спокойно жизнь свою. Он найдет приют, конечно, не в раю, но возьмет у черта интервью. Он найдет приют, конечно, не в раю, но возьмет у черта интервью.
Картина недели. Товарищ адвокат! Адвокат!
Спокойно, спокойно. Народного адвоката Леонида Ольшанского хватит на всех. Юридические консультации в прямом эфире. Слушайте и звоните по субботам с 16 часов по московскому времени. Картина недели.
18:46 в Петербурге, в студии радио «Комсомольская правда». Мы продолжаем в прежнем составе, обсуждаем ситуацию с Иваном Голуновым, потому что действительно вопросов здесь очень много, и мы ответим не просто не на все, а не ответим, очевидно, не на один, но, по крайней мере, пошумим по этому поводу. Просто я чувствую, что у нас настолько разные мнения по этому поводу. Но программа у нас называется «Дело Голунова. Провокация или головотяпство». Господин Стариков, писатель и общественный деятель, вот сразу хочешь мне что-то сказать?
Да, я хотел сказать, что я не закончил свою мысль, мне нужно еще несколько фраз.
Значит, давайте.
Конечно, в этой провокации было информационно оттеснить в сторону Петербургский международный экономический форум. Это, к сожалению, достигнуто. Это первое.
Мне нравится, что вы это говорите. Да. Да.
Извините, второе, кто это хотел?
Подождите, коллеги, дайте сказать. И второе, обязательно устроить какую-то манифестацию, провокацию с красивыми картинками душещипательных задержаний 12 июня. Поэтому провокация, объект – это Голунов. Метод вот такой и еще время. Вот когда все совпадает,
кто бенефициар? Кто бенефициар?
Давайте дадим возможность следствию поработать.
И следствие, думаете, найдет, да, прям вот?
Ну, мы с вами аналитики, мы должны искать.
Кто нет, мы с вами заказчик. Получается, что полиция исполняла.
Как мы знаем, что бы ни происходило, нам всегда рассказывают про заказчиков, да?
Да, и следствие обычно всегда всех находит. Вот так обычно и бывает. Знаете что, тут нам пишет, я вообще ужасно благодарна вам, дорогие наши слушатели, за то, что вы так много нам пишете, а я вас не читаю. Вот прям ужасно, потому что, правда, очень много чего хочется сказать. А вот нам Александр Савченко пишет, что Носов писал еще в «Незнайке». А кто такие эти полицейские, спросил Селедочка. Помните, была такая сцена, да? Бандиты, с раздражением ответил Колосок. Честное слово, бандиты. По-настоящему обязанность полицейских защищать население от грабителей. В действительности же они защищают лишь богачей. А богачи и есть самые настоящие грабители. Николай. Это special for you, потому что вы у нас тут защищаете полицейских. Ну, это вот слушатели наши.
А можно продолжить смысловой ряд, Николай?
Да, пожалуйста, Андрей, конечно. Андрей Цыганов, журналист и общественный деятель.
Вот смотрите, Николай совершенно верно обрисовал черты провокации той, которая уже была. А я хотел просто продолжить, что провокация-то не закончилась, она еще продолжается. У нас еще впереди 16 число, когда там намечен большой митинг в Москве. И впереди вот сегодня телеграм-каналы сообщают, что чуть ли не полицейские собираются выйти на митинг, уже подали заявку на митинг против отставки вот какого-то полицейского чина.
Антимайдан какой-то получается.
То есть, понимаете, это вообще впервые в российской истории. То есть, представляете, какая мощная, эшелонированная, там, и продуманная, провокация. Да, и тонкая провокация, продуманная многоходовка.
Стенка на стенку.
А вы говорите про какого-то там Голунова, какого-то корреспондента.
Она тонкая, умная, классная провокация,
с чего
и
же
мы
она
не знаем, кто.
Не, вопрос следующий. Скажите, пожалуйста, с чего же она тогда началась? Если была провокация.
Кому она, может быть?
Нет, простите, тогда были исполнители этой провокации. А кто ее исполнял? Голунов, который сделал вид, что ему подбросили наркотики, или полицейские, которые подбросили наркотики Голунову? Мне кажется, что коллеги как-то вот сам кейс, вот все, что случилось, забыли, а начали раскручивать уже рефлексию власти и всего остального происходящего. Это просто отсутствие логики и вообще здравого смысла в ваших словах.
Подождите, Николай, вы хоть намекните, кто может быть заказчиком.
Давайте намекну. Коллеги, если вы не понимаете логики, это не значит, что логики нет.
Мы просто туповаты. Нет, мы просто туповаты. Нет, так бывает.
Мы будем говорить осторожно, потому что презумпция невиновности во все стороны. Если Голунов и наркотики при нем, и это не его наркотики, значит, это наркотики ему кто-то подбросил. Вот этот кто-то является инструментом провокации.
И подбросил информацию
полицейским. Заказал, надавил, убедил осуществить эту провокацию, мы с вами не знаем.
Но и не узнаем никогда.
Ну, надеюсь, может быть, узнаем, может быть, нет. Но нам понятно.
Процентов 98, да, не узнаем?
Я вам могу сказать и такую дикую версию.
Давайте.
«Медуза» – главный заказчик. Потому что популярность ее выросла сумасшедшая. Вот теперь меня заставили ее прочитать, а многие узнали о ее существовании. Мы живем в информационный век. Поэтому провокация для того, чтобы раскрутить антироссийское издание, почему бы и нет.
«Медуза» превратилась в мощный спрут со связями в правоохранительных органах, прокуратуре, Следственном комитете и даже... спикеров, среди спикеров Петербургского международного
экономического форума. Я уже рисую комикс, Рома, да, по твоим словам, потому что это очень зримо, то, что ты рассказываешь. Но вообще, почему нет, господин Стариков? У вас великолепно работает.
Да, ну слушайте, ну и идиотизм, это же довольно распространенная история среди людей разных профессий, и даже журналистов, и в том числе и полицейских, и прочих-прочих. Поэтому, конечно, это головотяпство, как сказал Валентин Иванович.
Головотяпство?
То, что потом попытались ситуацию как-то отыграть, это тоже видно, да, по верстке, не знаю, выпусков Первого канала.
Чуть подальше убери микрофон от арта.
От арта?
Да. От арта. Чего? Вот отлично, все, говори, продолжай. Ну.
Когда вдруг почему-то половина выпуска на Первом канале была посвящена Голунову, прочим жертвам подбросов и самой вот этой статье. Что довольно интересно.
Коллеги, вот мое мнение, что все гораздо проще и примитивнее. Дело в том, что, вот поверьте мне, ну, так или иначе, в коридорах власти достаточно долгое время...
А это депутат нам говорит сейчас, Владимир Петров.
И власть достаточно часто реагирует рефлекторно. То есть, это вот действительно рефлексия. То есть, происходит какое-то событие, вот я не знаю, вот там щелкнул пальцем, у вас глаз моргнул. Вот точно так же, к сожалению, очень часто властные структуры реагируют. И в данной ситуации тоже совершенно было очевидно, что сошлись во времени и пространстве дело Голунова, Петербургский международный экономический форум, то, что по упоминаемости на состояние по состоянию на 9 июня количество упоминаний в соцсетях Владимира Владимировича Путина и Голунова фактически совпали, то есть вот несколько процентов
не хватило. Да, в новостях Голунов превысил Путина.
Да, то есть на самом деле, ну, естественно, у любого человека, который даже, может, не у личного президента, а у тех, которые отвечают за его медиа-активность или известность в стране, естественно, что за елки-палки, вот что это такое, давайте разберемся. При этом все это происходит в Москве, Путин и все его ближайшее окружение, фактически руководство нашей страны, за исключением Собянина, да и Собянин тоже находится в Петербурге, ага. То есть бесконтрольная ситуация, на которую необходимо реагировать, а если ситуация не находится под контролем, то, соответственно, рефлексия еще больше принимает форму и начинает раскручиваться вот этот маятник бесконтрольной ситуации. Мне кажется, что оно пошло вот так, а дальше уже различные башни и силы начали уже влиять на
происходящие процессы. Почти наверняка. Вот он, например, наверняка говорит про Николая и про Андрея. Наш умный слушатель наверняка говорит, так, конспирологи, думает наш умный слушатель. Фаталист, думает наш умный слушатель про Владимира. Ну, про меня думает, что просто дурочка с переулочка тут вообще ничего не понимает. Но дело не в этом. Тут просто, знаете, когда только случилась эта история, очень у многих возникло ощущение, что, черт возьми, полицейские даже такую простую хрень, как подбросить наркотики и посадить человека, не могут сделать толково. Они совсем потеряли профессионализм и все остальное. Нет, это что такое?
Они привыкли к безнаказанности полнейшей.
Послушай, когда
их никто не ставил на месте.
Подкидывал кошелек Сапрыкину, он сделал это мастерски. А вот эти парни сделали это, ну, прям вообще из рук вон плохо. Может быть... Тут.
Так вот, главный вопрос.
Да, только
вот это и настораживает. Вот это и настораживает. Совершенно
данной верно. Данной ситуации нет.
Ну, окей. То есть, да, все сошлись.
А если... Они все нет, специалисты. Еще один момент.
Да, ну, Андрей.
Все это произошло во время, действительно, ПМЭФа, во время открытия секции по мусору, да, а Голунов писал о том, как товарищ Собянин пытается похоронить в Шиесе свой
совершенно
московский
верно,
мусор, да.
Да? Да.
Смотрите, при том, что Собянин, ну, преемник одной из башен, да, угу. Одной из партий. Смотрите, как все красиво складывается.
Рома очень напрягся при слове «башни», я чувствую это. Продолжайте, пожалуйста, Андрей.
Вот, ну, понимаете, ну, вот вспомните, давайте вот поинтересуйтесь кто-нибудь, запросите статистику.
Да.
Было ли когда-нибудь в современной истории за последние вот там, ну, пускай последние 30 лет, да, чтобы по поводу журналиста, малоизвестного издания, неизвестного широкой среде журналиста, да, вот возник такой кипиш.
За сутки,
мгновенно, сутки. Чтобы три ведущих деловых издания вышли с одинаковыми полосами.
Окей,
такого не было
поняли,
никогда. Хотя журналистов, извините, Олеся, их убивали.
Верно.
И более известных, тысячу раз более известных. Политковская гораздо более известный человек.
Было бы гораздо проще.
Но газеты не выходили с пустыми полосами, понимаете? Вот. И все обстоятельства дела, они говорят о том, что это провокация.
У нас две минуты. Бомба. Это действительно бомба. Вы все меня убедили, что случился взрыв. Что теперь будет после него?
Расследование. Я надеюсь, будут определенные выводы и результаты.
Вот такое произошло, чего не было никогда? И всего лишь расследование,
поэтому,
как всегда.
Поэтому выводы должны быть открытые для общественности и закрытые.
Ну, вы же знаете, что они будут открытые. А, Андрей, что должно изменить? Что теперь? Вы же сами убедили меня,
что это взрыв. Я считаю, что это было тестирование системы либеральной тусовкой и стоящим за ним американским истеблишментом. Вот. Тестирование системы, насколько она готова прогнуться. Система показала, что она готова прогнуться, и это очень опасный симптом.
Что, война ядерная? Что? Что может нам грозить?
Причем
сейчас,
тут ядерная война? Нас не пугает ядерная война.
Что пугает? Что должно измениться? Мой вопрос в том, что это очень серьезный симптом. Что-то должно произойти. На ваш взгляд,
что? Мне кажется, что уже произошла, по сути, десакрализация власти за счет вот этого кейса Голунова. И я уже говорил о том, что, слава богу, вот мое личное мнение, может, другие считают, что, может быть, и к сожалению, что все-таки журналистика и журналисты, и средства массовой информации вместо рупора политики стали субъектом политики. И это, с моей точки зрения, очень хорошо.
Хорошо. Рома, у тебя есть какое-то представление о том, что могло измениться в этой ситуации? У нас полминуты.
Я не думаю, что что-то серьезно изменится, но полицейские, вот это вот самое, не все полицейские, вот это самое мразота, которое подкидывает, будет просто осторожнее. И там некоторые другие просто будут осторожнее. Ничего не изменится, все забудут скоро про Голунова, если искусственно ситуацию не продолжат накачивать, если такое решение не будет принято в Кремле. В Вашингтоне такое решение принять не могут. Как-то смешно слушать, что такую чрезвычайно сложную операцию провели, чтобы протестировать.
В Вашингтоне просто увеличит содержание «Медузы» и им подобным. Потому что они дают результат.
Да не из «Медузы» содержится, господи. Читайте матчасть.
Да, ну хорошо, ладно. В общем, достаточно без перспективняк. Без перспективняк. Ну и на такой ноте мы готовы закончить эту программу. А что нам остается делать? Дело Голунова обсуждали мы. Спасибо большое всем присутствующим.
Картина недели.